Друзья, еще раз добрый вечер. Как я уже сказал, вообще мистическая традиция в разных культурах, в еврейской культуре в частности, она основана на некотором представлении о том, что человек может совершать какие-то действия в нижних мирах, влиять на то, что происходит в мире божественном или в каких-то высших мирах. Это называется как бы такая теоретическая мистика, да? То есть мистика, когда действия человека имеют некоторый резонанс в высших мирах, и человек может что-то там сломать или исправить, наоборот. Есть другое направление, разные направления в мистике. Есть профетическая мистика, да, мистика, когда мистика пророческая, да, то есть когда человек получает, наоборот, некоторую эманацию, некое излияние божественного свыше, да, соединяется каким-то образом с божественным разумом. Есть экстатическая мистика. Мистика, когда человек сливается, испытывает некоторый мистический опыт слияния с божественным, да, который очень часто нерационален, невербален и вообще является таким невыразимым переживанием. Есть много разных видов мистики, есть визионерская мистика. Я сейчас не буду подробно в это углубляться. Я хочу сказать, что в еврейской мистике еда играла очень большую роль в самых разных аспектах. Мы их рассмотрим. А просто так, скажем так, начнем в хронологическом порядке. Вообще, вы знаете, наверное, что еврейская мистика очень часто восходит к пророку Иезекиилю, что пророк Иезекииль, особенно его видение небесной колесницы, в первой главе вообще книга пророка Иезекииля начинается с того, что пророк Иезекииль видит, созерцает некоторое, божественный престол в виде колесницы с разными там колесами, там огнями и так далее. И это считается некоторым основным источником вообще ранней еврейской мистики и всей последующей еврейской мистики, да, которая называется Маасе Меркава, то есть учение о колеснице, о том, что видел Иезекииль. И надо сказать, что пророк Иезекииль, к нему в еврейской традиции такое немножко ёрническое отношение, несмотря на все уважение, потому что если мы посмотрим, сравним видение Иезекииля с видениями других пророков, там, скажем, Иеремии или Исаии, да, то мы увидим, что у тех видения очень такие скромные, да, то есть такие отрывочные, они нам не сообщают таких каких-то подробных описаний небесных сфер там, и так далее, каких-то, у них нет такого острого визионерского накала. Да? А пророк Иезекииль, он очень подробно описывает все, что он видит, и все свои переживания, и мудрецы по этому поводу говорили, что вот Исаия и Иеремия, они похожи на царских сыновей или на придворных, которые описывают дворец. А пророк Иезекииль похож на деревенщину, которая попала в царский дворец и описывает его. Да? И деревенский житель, попав в царский дворец, он начинает описывать, какие там ножки стула, какие, значит, они там все витые, какие, значит, там придворному это вообще все неинтересно, он к этому привык. А вот такой вот деревенщина, ему он восхищается какими-то там рамами, там, ножками стула и так далее. Вот, но на наше счастье пророк Иезекииль как раз оказался таким вот, такого типа пророком, который очень подробно, детально описывает иногда вещи, которые посвященные не замечают. И в частности, сразу же после его вот этого вот видения небесной колесницы есть очень странный фрагмент его пророчества, который мы сейчас с вами вместе прочитаем. Это наш первый источник, где пророк Иезекииль кое-что ест. Значит, здесь описывается это так. «Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе». Это знакомое вообще такой зачин пророчества. Да? Так обычно Бог обращается к пророкам. «Не будь упрям, как этот мятежный дом», ну, то есть народ Израиля, «открой уста твои и съешь, что я дам тебе». «И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток». И он развернул его передо мной, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем «плач и стон и горе». И сказал мне: «Сын человеческий, съешь, что перед тобой, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе». И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами». То есть тут происходит такое странное действие. Да? Происходит некоторая инициация пророка, да? То есть вот посвящение пророка через поедание книги и свитка. Во-первых, есть очень много споров на тему того, съел таки он свиток или не съел он свиток. То есть метафора это, аллегория это, или это нужно понимать в прямом смысле. Да? В любом случае, пророк Иезекииль совершает некоторое такое символическое действие, которое знаменательно по разным причинам. Во-первых, вопрос к вам. Вот он, здесь есть текст этого свитка. Да? Говорится, что с одной стороны свиток был исписан внутри и снаружи, а с другой стороны говорится, что на нем было написано всего три слова. А, причем на иврите очень коротких слов. Да? Там говорится «киним», «вагеге», «ваги». То есть как можно тремя словами исписать свиток снаружи и изнутри? А во-вторых, как мы вообще понимаем, что произошло? Да? То есть обычно, в обычной ситуации, когда у нас, мы знаем, Бог отправляет пророка вещать народу, да, он ему часто говорит, это начиная с Моисея, да, так было, я буду, пророк всегда упирается и говорит, ну а что я скажу, я косноязычен, я вообще, почему меня будут слушать? И Бог ему всегда говорит, это такая стандартная модель, Бог ему всегда говорит, не бойся, я скажу тебе, что говорить, я вложу уста, вложу свои слова в уста тебе. А это как бы стандартная ситуация, что пророк идет, зная, что Бог скажет ему, что говорить в нужный момент. Но тут ему вместо того, чтобы вот, вкладывать в уста, вдруг происходит некоторая, на самом деле, буквализация этой метафоры. Да? То есть я вложу в уста тебе свои слова, да? Пророк Иезекииль ее просто буквализирует. Да? Что слова действительно, как некоторая материальная реальность, вкладываются ему не просто в уста, да? А он как бы их интериоризирует. Да? Он их вбирает в себя, он их делает своими, он их усваивает, переваривает, там, не знаю, что с ними делает. И потом, по идее, для чего он это делает? И что потом происходит? Да, значит, вроде бы мы могли бы подумать так, что вот он съел эти слова, а дальше он их должен будет выдать. Да? Вот он пойдет к народу и будет говорить то, что он съел. Да? Но так ли это? Да? Посмотрим, он съел что? Он съел три слова. Он съел слово «киним», «геге», «ваги». Да? А потом то, что он идет, ну, дальше вся книга Иезекииля состоит из того, что он там идет и говорит народу. Да? То есть он явно говорит народу не то, что он съел. А что же он тогда съел? То есть вопрос, какова связь между словами, которые он съел, и тем, что он потом говорит народу. И зачем он ел эти слова, если он потом не говорит? Что это описание жанра текста, да? Что это был свиток, да, это один из возможных ответов, да, что, собственно, содержание свитка, да, описывалось словами «киним хэгэ ваги», да, то есть это был свиток про, да, свиток про плачи, горе, стоны и так далее, то есть с такими вот тяжелым содержанием. Он должен был его воспроизвести потом, да, в таком жанре говорить, да. Но есть еще одно толкование, которое вот мне очень, очень нравится. Оно состоит в том, что он здесь съедает не слова, которые он потом должен будет говорить, а он съедает то, что здесь говорится. Он съедает плач, стон и горе. То есть он фактически тем самым не слова, которые он потом будет воспроизводить, должен говорить, а он должен, условно говоря, вобрать в себя, да, горе народа, да, плач народа, стон народа, страдания, да, вот то, что он должен это каким-то образом ощутить, да, чтобы это в него проникло, да, и затем, когда в нем сидит стон, горе и плач, да, он может говорить, да, ну, можно сказать, аутентично, подлинно, да, вот то, что он потом будет говорить, потому что он это прочувствовал. Да. И тут есть много таких похожих моделей, потому что Иезекииль, он на самом деле из рода Когенов, он из, у него есть как бы происхождение из жрецов. А жрецы, они на самом-то деле, например, когда приносится жертва, жертвоприношение в храме, так называемое винованное жертвоприношение, да, за какой-то грех, да, то что на самом деле происходит? Жрецы съедают часть этого жертвоприношения, да, и тем самым как бы вбирают в себя, да, этот грех, да, и его каким-то образом искупают, да, и так, они являются тем самым инструментом, да, через который происходит вот это вот исправление или очищение. Да. И здесь он фактически переносит вот эту модель как бы жреческую, да, но переносит его в сферу текста, да, в сферу вот, пророчества. И фактически он привносит в роль пророка, да, вот примерно ту же самую роль жреца, да, по. И фактически вот это вот исправление, да, такое вот исправление ситуации, да, происходит не только через то, что пророк ходит и увещевает народ, да, а то, что пророк каким-то образом проглатывает, усваивает горе, плач и стон, да, и их тем самым искупает определенным образом. Да. И понятно, что вот такая линия, да, она потом вполне может хорошо сочетаться, например, не только с иудейскими толкованиями, но и с христианскими толкованиями на это место. И надо сказать, что вот эта вот модель, с которой мы начали, да, модель, когда слово Бога съедается, да, она не только здесь у пророка Иезекииля присутствует, да, но присутствует во многих местах, например, в псалмах. Да, там в 34-м псалме говорится «Вкусите и увидите, как благ Господь». Да? Да, там тоже происходит поедание, да, или есть такое, тоже в псалме сказано «Торатха бетох меай» – «Учение твое у меня». Вообще в синодальном переводе переводится очень так благочестиво – «в сердце», да, а на самом деле «в кишках» там написано «Учение твое у меня в кишках», да, «у меня в кишечнике», «бетох меай». Да? И это опять же поедание как выражение усвоения, да, и некоторого такого внутреннего преображения, да, когда учение попадает внутрь. Да? И пророк Иеремия, помните, мы не случайно сравнивали Иеремию и Иезекииля, как Иеремия очень скромно и одной фразой на самом деле тоже упоминает подобный опыт. В 15 главе он говорил: «Немце у двореха ве охлем», то есть «обретены слова твои, и я съел их». Да? То есть Иеремия тоже в каком-то смысле питался, да? Ел, интериоризировал слова Бога, да? Но он делал это не в таких подробностях и не в таких описаниях, как у Иезекииля, когда он вот прямо ест свиток. Да? Вот. Давайте двинемся дальше к нашему следующему тексту. Мы... Я думаю, что что сладость была вот преображение горечи в сладость, да, это и есть вот некоторое тот самый исправление, да, то есть то, что с ним произошло, когда он превратил или у него на устах, да, горечь превращается в сладость, да, это и есть момент исправления, да, то есть вот то самое символическое исправление, то есть то, что произошло внутри него с этими словами, да, теперь должно произойти, это символическое выражение того, что должно произойти с народом, да, то есть для народа теперь тоже горечь должна превратиться в сладость. Здесь еще один очень интересный аналогия к этому сюжету, это история про соту, знаете, про история про неверную жену, как испытывают неверную жену. Да? Ее заставляют, священник пишет, да, на пергаменте пишет, чернилами проклятие, да, потом его смывают в воду, заставляют ее выпить, да, и дальше, если она виновна, да, то у нее там, значит, распухает живот, и все очень плохо кончается. Если она не виновна, то все хорошо кончается. Да, но это тоже ситуация, когда некоторый сакральный текст попадает внутрь, да, и там производит некоторое действие. Да, то есть это модель, похожая на это. Ну да, тут какое-то, тут надо разбираться в этом. Да. Может быть, это источник, да, что я, поскольку это из. Как контраст, да, чтобы было с чем сравнить. Хорошо, давайте двинемся ко второму тексту. Мы сразу перескакиваем в 18 век, к хасидизму, но перескакиваем мы таким образом, что мы продолжаем читать, на самом деле, текст Библии, библейские стихи, да, просто теперь с хасидским комментарием. Значит, это текст Леви Ицхака из Бердичева, одного из самых известных хасидских учителей, из его книги «Кдушат Леви». И у него есть такое вот поучение, да, в котором он комментирует один и тот же, много-много-много-много раз, комментирует один короткий стих из пророка Йоэля, который звучит так. «Ве ахальтем ахоль». То есть это такое очень красивое ивритское выражение. Вы знаете, что на иврите красивый стиль — это когда много раз повторяется один и тот же корень. Да? И поэтому в иврите очень часто так. То есть буквально «и будете есть, поедая». Да? Или там «поедом, поедом будете есть». Да? И по-разному это понимают. Это, как правило, эмфатическая конструкция. То есть конструкция, которая усиливает значение, да, интенсифицирует значение. Типа, вот и тогда уж вы по-настоящему поедите, вот тогда уж вы поедитесь. Да, там у пророка Иоэля это в чистом виде мессианские времена описывается, эсхатология, да, что будет происходить в Йом Хашем, в День Господа. Да? И там описывается, значит, все, суд, там все будет происходить, и в частности мессианское избавление, вот это вот глобальное избавление, будет заключаться в том, что земля Израиля будет плодоносить, и все смогут наесться досыта. То есть по простому смыслу, да, там эта фраза ничего такого глобального не несет. Просто будет много еды, все, значит, всем хватит поесть. Но Леви Ицхак из Бердичева эту фразу комментирует совсем иначе. Мы сейчас увидим как. Первый комментарий. «До сытости будете есть, то есть то, что вы едите, уже было съедено Адамом, и ты ешь для того, чтобы исправить ущерб, причиненный Адамом через еду. Он исправляется тем, что Израиль ест в соответствии с заповедями». То есть, как понимает Леви Ицхак из Бердичева эту фразу, да, что «и до сытости будете есть», то есть вы будете есть за то, или там для того, чтобы исправить то, что уже съедено. Да? То есть вы будете есть то, что уже съедено, а именно вы должны есть так, чтобы исправить то, что было съедено Адамом. А поскольку Адам, в чем суть поедания плода, было в райском саду, да, что он нарушил заповедь. Да? Это была первая такая вот, первая трапеза, да, или некоторый первый акт неповиновения Богу, который заключался как раз в том, что он съел не то, что было разрешено, съел некоторую запрещенную пищу. Да? И, соответственно, каким образом можно исправить, да, вот этот вот некоторый космический... А результатом этого стала вообще некоторая глобальная, скажем так, катастрофа, да, такого вселенского масштаба, что мир стал вот таким, каким он есть сейчас, то есть несовершенным. Человек обречен на страдания, человек обречен в поте хлеба добывать себе пищу там, и так далее. Да? Здесь же как раз вот говорится по простому смыслу о том, что в мессианские времена кончится ситуация, когда человеку придется в поте лица добывать себе хлеб, да? Когда еды будет достаточно и можно будет есть без пота лица. Да? Но здесь есть еще и более такой глубокий смысл, да? Именно в том, что мир испортился, да, в тот момент, когда это произошло, мир как-то глобально испортился, да? А исправить его можно только некоторым обратным действием. А именно каким? А именно продолжать есть, да? Наоборот, есть так, чтобы это было заповедью. Да? То есть Адам съел в нарушение заповеди, поэтому исправить это можно, вкушая пищу, заповеданную пищу. Да? То есть во время того, что называется сеудат мицва, то есть заповеданной трапезы. Да? Не тогда, когда вам хочется есть, а тогда, когда происходит шаббат, или праздники, или там какая-нибудь трапеза, посвященная окончанию изучения талмудического трактата, значит, устраивают трапезу. Да? То есть вот в тот момент, когда еда становится исполнением заповеди, да, тогда в мире что-то меняется немножко в лучшую сторону, да, и потихоньку, медленно, вот та поломка, которая произошла в мире после того, как Адам съел, она исправляется. Да? То есть мы опять же видим тут сейчас вот этот универсальный мотив, да, когда хасид, да, или каббалист, или еврейский мистик садится есть, он совершает действие совершенно космического масштаба. Да? Это вот, с одной стороны, это очень, казалось бы, лестное такое действие, да, что вот от тебя зависит судьба мира, когда ты садишься есть картошку с селедкой. Да? Но с другой стороны, это очень такое нагруженное состояние, да, что ты не можешь вот просто пойти и перехватить фастфуд. Да? Ты все, что ты там ешь, да, вот заказываешь в Макдональдсе там, или там, значит, сварил себе утром овсянку там, и так далее, да, это действие космического масштаба, вот как ты ее съел. Да? От этого зависит вообще судьба всего мироздания. Да? Поэтому для хасида есть, да, это еда, это очень такое нагруженное занятие. Второй комментарий. «И до сытости будете есть, вэхальтэ махоль». Вообще человек ест для того, чтобы у него были силы служить Всевышнему. И благодаря этому он возносит искру, заключенную в еде. Если же, не дай Бог, не возносит искру, заключенную в еде, этой сокрытой искре приходится перевоплощаться, пока не съест ее человек с правильными намерениями и не вознесет ее, так что не придется ей больше воплощаться. И в этом тайный смысл фразы «ваахальте махоль», то есть все, что вы будете есть, будет полностью съедаться, так что не понадобится больше воплощений. То есть суть здесь в чем? В том, что можно поесть так, что еда не съестся по-настоящему. То есть она как бы съестся, но не по-настоящему съестся, она не до конца съестся. Да? Потому что основное в еде, да, это не ее материальная оболочка, а это некоторая искра святости, которая заключена во всем, да, во всей материальной реальности. Да? Здесь мы должны обратиться к каббале, к лурианской каббале, если коротко, да, это известная идея про рассыпанные искры, да, что в начале мироздания, мы опять же по той же модели двигаемся, в начале при сотворении мира произошла некоторая катастрофа, в результате которой мир сломался, да, так по-простому говоря, да, мир стал несовершенным, но при этом искры святости, искры божественного света, они рассыпались, облеклись в оболочки зла, в такие, в материальные оболочки, и во всем, что мы видим, да, мы не видим божественного света, он как бы мир несовершенен, но во всем есть искры божественные, да, и задача человека эти искры собирать и избавлять из вот плена вот этих вот материальных оболочек, оболочек зла, в которые они заключены. И, в общем, задача хасида, задача мистика – это постоянно собирать вот эти искры. И одним из способов собирания искр, да, это то, что называется авуда бегашмиют, служение в материальности, да, то есть нужно все материальные действия, нужно не отказываться. В этом, кстати, очень большая разница между, скажем, там, христианскими аскетами и еврейскими мистиками, да, что еврейские мистики, они не отказываются от, скажем, чувственных удовольствий или от каких-то там материальных удовольствий, да, они наоборот их культивирует, вознося, да, то есть, условно говоря, хасид не должен ограничивать себя в пище или отказываться от пищи, но он должен правильно есть, да, он должен есть так, чтобы искра святости, заключенная там в этом яблоке там, или в этой овсянке, она вот вознеслась к своему источнику. И когда, условно говоря, все эти искры соберутся, да, все эти сосуды разбитые восстановятся, тогда мир, в мир придет избавление. Да? И здесь есть очень интересная идея у Леви Ицхака из Бердичева, идея гильгулим, идея вот этих вот метемпсихоза, да, перевоплощения, но не души, а вот этих самых искр, да, что искра попадает, облекается в оболочку материальной, в какой-то пищи, которую человек съедает. И если ей повезло, то ее съест еврей с правильным намерением. Да? А если ей не повезло, то тогда и человек ее съел с каким-нибудь неправильным намерением, да, не подумав, что он исправляет мир, да, а так просто фастфуд съел, да, то искра, которая заключена в картошке из Макдональдса, да, которую съели с неправильной идеей, да, она попадет в какую-то новую материальную оболочку. Да, и вот она так будет падать и скитаться по вот этим материальным оболочкам, пока не попадет к кому-то, кто съест ее с правильным намерением, да, и она вознесется опять к своему источнику. То есть вот второй смысл будете есть вот таким двойным образом, это то, что вы будете есть так, что все будет съедаться полностью. То есть когда в мессианские времена вся еда будет едой настоящей, так что эти искры будут все избавляться сразу же. Следующее толкование. «И до сытости будете есть, вы ахальте махоль». Этот стих говорит о грядущих временах. В Мидраше разъяснено, что в грядущие времена Израиль будет питаться манной, как во времена скитаний по пустыне. У каждой еды есть свой собственный вкус. Скажем, у хлеба – хлебный вкус, у мяса – мясной. И так у каждого вида пищи свой уникальный вкус. У манны же не было собственного вкуса. Она приобретала вкус в соответствии с мыслями каждого из сынов Израиля. И именно этот вкус он и ощущал во время еды. Это такая просто детская мечта, когда тебе дают еду, и ты думаешь, пускай это будет банан. И он действительно становится бананом. Да? То есть вот про что ты подумал, да, вот в соответствии с мыслями каждого, кто ел манну, она приобретала такой вкус. Да? То есть это была такая вот удивительная субстанция, которая приобретала вкус, субъективный вкус, о котором думал каждый человек, делала, объективировала таким образом, делала объективно. Так вот, на это намекает выражение «вахальте махоль», то есть то, что вы будете есть, будет приобретать вкус во время еды. То есть мессианская еда, она будет такой же, как манна. То есть человек сможет не зависеть от вкуса еды, да, и говорить, это вкусно или невкусно, да, а человек сможет сам определять вкус еды. Да, то есть вкус еды будет определяться не ее материальными составляющими, ингредиентами, а тоже некоторым интенцией, да, с которой человек будет эту еду есть. И в этом она будет похожа на манну. Следующий комментарий. «И до сытости будете есть, вы ахальте махоль». Главное, о чем должен думать человек во время еды, это чтобы были у него силы для служения Творцу, благословен он, через учение и молитву. В таком случае еда становится, собственно, служением, ибо предназначена исключительно для служения. Это такая простая логика, которая говорит, что человек, ну, есть такая поговорка «эйн кемах, эйн тора», да, нету хлеба, нету муки, нету торы, да. И простой смысл этого в том, что, условно говоря, если ты не будешь есть, то у тебя не будет сил учиться, да, что если твоя задача учиться, это цель, а еда – это средство, еда – это не цель, да. Соответственно, еда, средство, приобретает смысл только когда она служит цели, да. Соответственно, если ты ешь не для того, чтобы получить удовольствие от еды, а если ты ешь для того, чтобы подкрепиться, и у тебя были силы, чтобы дальше учиться, да, то еда, таким образом, как средство для этой цели, она освещается этой целью. То есть она начинает, собственно, становиться этой целью, становится служением. Но, говорит Леви Ицхак, однако на самом деле во время еды служение ведь не происходит. И никакой очевидной пользы для служения во время еды нет, а лишь после, когда человек начнет учиться. Да? То есть тут немножко не все так хорошо, потому что человек, в принципе, когда ест, в тот момент, когда он ест, он просто ест, он просто потребляет калории. А служить эти калории начинает потом, когда он начнет учиться. А что же во время еды? Он просто так вот грубо потребляет калории? Это очень обидно. Поэтому говорит Леви Ицхак, тем не менее, есть праведники, которые едят в святости, и во время самой еды мысли их святы, и произносят они во время еды слова учения, и тогда во время самой еды происходит служение Творцу, благословен Он. И это истинная еда, в отличие от простой еды, которая действует потом. И на это намекает выражение «Веахальте махоль», когда вы будете есть, ваша еда будет истинной едой, что возможно лишь в случае изучения Торы за столом. Да? То есть идеальное, вообще-то обычно говорят, когда нам, что нельзя читать во время еды, и что, значит, когда я ем, я глухонем, и вообще нужно разделять, да, учение и еду. И действительно, судя по всему, для простого человека нужно это разделять, да, чтобы еда была средством для того, чтобы учиться потом. Но есть особые исключительные личности, праведники, цадиким, которые под этим, как правило, хасидские учителя имели в виду самих себя. Да? Вот есть некоторые хасидские рэбы, хасидские учителя, которые обладают уникальным свойством, они могут одновременно есть и изучать Тору. И они эти два действия могут сочетать в одном процессе. И когда они сочетают изучение Торы за столом с едой, да, то происходит некоторое слияние, да, вот этого учения с едой, благодаря чему еда освещается, да, а учение воплощается, да, материализуется. Да, и происходит некое такое вот мистическое преображение еды, да, и мистическое воплощение учения. Да, и на это способны некоторые вот, еврейские мистики, да, вот на такое, на такое, такой тип еды, и он станет доступен всем, когда наступит конец дней, да, который описывает пророк Йоэль. Ага. Ну да, если уж в плане шутки, я помню, было исследование, которое показало, что те, кто читают книги за столом, а потом начинают объедаться, когда читают книги. То есть возникает рефлекс и в ту, и в другую сторону. Или там говорят, что там нужно кормить ребенка грудью под классическую музыку, а потом, когда он приходит в филармонию, у него выделяется желудочный сок. Давайте пойдем дальше. Значит, «И до сытости будете есть, вы ахальте махоли, насыщаться и славить имя Господа Бога вашего». Подобно тому, как Онкелос перевел стих «Они видели Бога и ели и пили». Это, кстати, тоже удивительная такая вещь, такая трапеза на горе Синай. То Онкелос переводит это не то, что они ели и пили, а получали удовольствие от жертвоприношений. Получается, что от служения Творцу, благословен Он, нужно получать такое же удовольствие, как от еды и питья. И на это намекает выражение «Веахальте махоль» – «Будет у вас удовольствие от служения Творцу в песнях и гимнах, которыми славят имя Господа, подобно тому, как мы получаем удовольствие от еды». Ну, смотрите, обычно логика, например, опять же, в некоторых таких учениях, связанных со аскезой, логика обратная. Он говорит, что для того, чтобы служить Господу, нужно отказываться от чувственных удовольствий. Да? Условно говоря, чувственные удовольствия, они отвлекают или уводят куда-то человека от служения Господу. Да, здесь обратный вектор, да, говорится наоборот, что служить Господу нужно с таким же удовольствием, с каким ты ешь. Да? И что еда, это наоборот, это не уход от служения, а это некоторое начало служения, да, это некоторый начальный уровень, который можно только интенсифицировать, да, и тут вообще есть некая эстетизация служения, да, или перенос вот этого понятия удовольствия, да, на служение Всевышнему. Следующий комментарий. «И до сытости будете есть. Мы знаем, что на трапезе Левиафана будет съедено только то, что евреи уже съели во время субботних и праздничных трапез, когда кормили путников и устраивали другие заповеданные трапезы. Именно эту еду и будут есть в грядущие времена». И на это намекает выражение «Вахальте махоль», то есть буквально будете есть то, что уже съедено. Здесь удивительная идея. Да? Во-первых, Здесь есть история, которую отдельно нужно рассказывать про трапезу Левиафана, про то, что когда придет Мессия, будет устроена для праведников такой банкет, и он очень подробно описан в различных пиютах и в разных мистических текстах, который, как это описывается, да, будет состоять из Левиафана. Вообще там будет сначала гладиаторские бои такого дикого быка и Левиафана, Шорабора и Левиафана, и потом будет из их мяса будет, значит, трапеза. И там много разных на эту тему интересных вопросов про степень их кошерности или некошерности, и как они все это будут есть. Но тут очень элегантный выход из всех этой ситуации. Говорится, что на самом-то деле Левиафан будет таким gefilte fish, потому что он будет на самом деле состоять не из мяса Левиафана, а будет состоять из всей той пищи, которую евреи уже съели, да, то есть из всей той еды, которая была съедена в заповеданных трапезах, да, то есть здесь есть, понятно, что это не по простому смыслу имеется в виду, да, а здесь есть некоторая такая глубокая символическая идея, да, идея некоторого исправления, да, которое мы уже встречали, что каждая еда – это шанс что-то исправить, да, шанс починить этот мир, да, каким-то образом. И потом, в конечном итоге, все вот эти вот трапезы, да, во время, заповеданные трапезы, да, во время которых евреи едят так, что тем самым что-то чинят или исправляют, да, они соберутся в некоторое единое целое в ходе вот окончательного избавления. Ну и последний комментарий Леви Ицхака из Бердичева. Их, кстати, больше. Это я вам просто выбрал такие самые вкусные. «И до сытости будете есть, и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего. Трапеза праведников в грядущие времена будет иметь два аспекта. С одной стороны, это будет трапеза в буквальном смысле. С другой, Израиль постигнет тайны Торы, и трапеза будет состоять в духовной пище, как разъяснено в святой книге Зогар. И оба смысла истины. Те, кто находятся на низкой ступени и получают удовольствие лишь от материального, получат трапезу в буквальном смысле. Великие праведники же, которые получают удовольствие от тайн Торы, получат трапезу, состоящую в постижении чудесного смысла святого учения. И на это намекает выражение «и до сытости будете есть и насыщаться» – это про простолюдинов. «И славить имя Господа» – это про людей, которые получают удовольствие от прославления имени Господа, и они получат невероятное удовольствие от постижения чудес святого учения. А, то есть тут идея такая, что на вот этой вот мессианской трапезе будет два стола. Один будет стол с едой, а другой без еды – стол с книжками. Да? И, соответственно, те, кто получают удовольствие от книжек, пойдут за стол с книжками, а те, кто получают удовольствие от еды, пойдут за стол с едой. А, и при этом здесь, как видите, и то, и другое, да, но важно, это идея, хасидская идея о том, что ничего такого постыдного в том, чтобы сесть за стол с едой, нет. Да, потому что служение в материальности – это очень важное дело. Да, вот такая вот постоянная трансформация материального – это очень важная работа. Да? Но есть такие особые люди, которые уже как бы на некотором другом уровне находятся, и им они получают удовольствие, да, не от служения в материальном, а вот от идей, да, от духовной пищи, да, и для них будут специальные такие десерты, состоящие в том, что им откроют самые сладкие тайны учения, да, это, кстати, не случайно я так говорю, сладкие тайны, потому что на иврите есть такая идиома «лехамтик сод», то есть вот поделиться тайной или открыть тайну, да, это буквально подсластить тайну или сделать сладкой тайну, да, то есть дать человеку вкусить сладости тайны. Вот это до сих пор так вполне себе в современном иврите так говорят. Когда человеку что-нибудь там тайное шепчет на ухо, то ему говорят, вот «мамтик сод», да, вот он как бы делится с ним сладостью тайны. Следующие тексты. Значит, мы следующие два текста кому-то из вас знакомы, да? Те из вас, кто был на занятиях Цвимарка, да? Это тексты, которые он использовал в своих занятиях по тайным писаниям Раби Нахмана из Братслава. Да? Но мне показалось очень подходящим из этих текстов два текста взять, потому что они очень непосредственно относятся к нашей теме. Да? И это оба текста, они связаны с тем, с чего мы начали. А именно с того, что еда и текст, да, в еврейской мистике, они связаны между собой очень тесно. Да. Вот первый текст — это из Лурианской каббалы. Текст номер 3. «У всех вещей в мире есть жизненная сила, в том числе у пищи и хлеба, которые ест человек. Имеется жизненная сила, а жизненная сила — это речение, вышедшее из уст его благословен. Он во время творения, когда он изрек, да произведет земля то-то и то-то. И в этом смысл сказанного, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. То есть манной, которая является чисто духовной сущностью, исходящей из его уст, да будет он благословен. И видел народ громы», да, это откровение на горе Синай, «они видели звуки», то есть видели речение, которое являлось и целовало их в уста, говоря «прими меня», то есть как бы созерцали речение в виде ангела Всевышнего. И таким было речение его, благословен он, произнесенное во время творения, так что каждое речение входило в сотворенную вещь, придавая ему жизненную силу, чтобы расти. И потому в пище, которую ест человек, имеется не только материальная часть, которая питает тело, но и жизненная сила, которая становится частичкой человеческой души. И поэтому сказано, не одним хлебом живет человек. То есть тем, что уста его произвели во время творения, живет человек. Когда все речения Бога вошли в каждую сотворенную вещь, в том числе в пищу, которая питает и дает жизненную силу человеку. И следует произносить благословение на пищу, потому что через благословение пробуждается жизненная сила. И наоборот, когда человек ест без благословения, в пище нет жизненной силы, и именно так едят нечестивцы, не благословляя. То есть... И дальше он говорит, что это благословение, произносимое устами, избавляет искры святости из нечистоты. То есть получается, что на самом деле искра святости, про которую мы говорили, про которую говорил Леви Ицхак из Бердичева, каким образом она по Лурианской каббале туда падает в пищу, да? Она не просто, как бы есть один сценарий, да, сценарий как бы разбиения сосудов, да, а есть другой сценарий, это сценарий сотворения мира при помощи слова, да, и таким образом, когда Бог при помощи слова говорят, да будет то-то, да, своими речениями, своим как бы логосом, да, творил мир, да, то тем самым эти его речения, они каким-то образом становились сущностью сотворенных слов. Да? Они проникали внутрь, да, входили внутрь сотворенных слов, да, и фактически весь материальный мир, который мы видим, поскольку он сотворен словом Бога, он содержит в себе некоторую вот этот вот вербальный или элемент логоса, да, божественного логоса. Да? И поэтому, когда человек ест пищу, он в каком-то смысле, как пророк Иезекииль, он ест слово Бога, которое заключено в каждой материальной вещи. Да? И таким образом получается, что еда и чтение, или да, еда и чтение, которые нам предлагают все время разносить, да, это по сути дела одно и то же, что когда человек ест, он фактически употребляет текст, да, употребляет логос, он фактически тем самым интериоризирует, да, речь Бога. И самый красивый, пожалуй, на эту тему текст, он у Раби Нахмана. Это наш четвертый, последний текст. «Для того, кто может заставить искриться рассыпанные повсюду буквы творения, еда, питье и остальные удовольствия происходят лишь от букв, искрящихся в еде и питье. И потому сказано, и станет хорошо у него на сердце, это благословение после еды, ибо его еда и питье происходят от искрения букв, заключенных в еде и питье. И в этом воплощается благословение после еды, ибо пища благословляется совершенством святого языка, благодаря тому, что пробуждаются и сияют рассыпанные повсюду буквы. И именно к этому корню следует возводить еду, питье и остальные удовольствия». И удивительная мысль у Раби Нахмана, да, что на самом деле человек не просто так может, для того, чтобы правильно съесть еду, да, то есть чтобы эта еда привела к вызволению этих искр, к исправлению мира, к приближению прихода Мессии там, и так далее, для того, чтобы правильно съесть, сначала нужно, условно говоря, эти искры включить, да? То есть заставить искриться. Да? Это почти как некий принцип электричества. Да? То есть эти искры, они там заключены, но они не искрятся, они как бы сокрыты, да? Они в режиме off, они выключены. Да? А их еще для того, чтобы съесть, правильно, да, их нужно включить, чтобы они начали искриться. Да? И для того, чтобы их включить, ну, они входят в некоторые, я, к сожалению, плохо разбираюсь в электродинамике, да, или в физике, да, но они должны, значит, войти в некий магнитный резонанс там, или в какое-то поле, да, с другими еврейскими буквами. То есть включить их можно только при помощи комбинаций, да, некоторого такого вот динамических комбинаций еврейских букв, которые производят некоторое такое вот лингвистическое поле, сакральное, да, которое заставляет искриться буквы, вот эти вот элементы логоса, да, божественного, которые в еде. И тогда человек может вот искрящиеся эти самые буквы, которые в еде, да, съесть таким образом, да, что они доставят ему удовольствие. Да. Тут есть некоторый такой вообще гедонистический еще элемент, да, что вот эти правильная еда, да, вот этот самый элемент удовольствия, который человек получает от пищи, оно связано как раз с этими буквами, настоящее удовольствие от пищи, а не с материальной оболочкой пищи. Да. То есть тот, кто умеет есть правильно, да, он не будет есть такую, знаете, есть такой стереотип, что там кошерная пища невкусная, там, да, или там, что вот человек, который правильно ест, он должен есть какую-нибудь там пищу без удовольствия, а вот понимая, что он делает важное дело, и вот он будет там давиться этой овсянкой, только чтобы, значит, избавить оттуда искру, да? Нет, здесь говорится так, что это будет нечто такое совершенно феерическое, потому что если человек правильно при помощи благословения, да, эту искру переводит сначала в режим «он», да, и она начинает искриться, и потом ее употребляет, то он получает какое-то совершенно невероятное от этого удовольствие, да, потому что он подключается к каким-то таким источникам удовольствия совершенно фантастическим, значит, неземным. Вот. И это касается не только еды, да, но и всех остальных удовольствий, говорит Рабби Нахман. И поэтому повсюду рассыпаны искры в еде, в питье, в одежде. И удовольствие, которое мы получаем от еды и питья, восходит к этим искрам, а искры — это буквы. Да? То есть мы видим, что на самом деле, если подвести некоторый итог, да, того, что мы прочитали, самые ранние тексты еврейской мистики, то есть, ну, пророк Иезекииль, да, и самые поздние, ну, по крайней мере, из тех, самые последние течения еврейской мистики, хасидизм, да, они сходятся в некоторые очень важные точки, да, что, во-первых, еда носит некоторый характер исправления, трансформации, да? Что еда, когда пророк Иезекииль съедает горе, да, и делает его сладким, да, это некоторый элемент исправления, да, для которого он призван. Да? И вот этот вот перформативный характер, да, мистической трансформации, да, он с самого начала заложен в идее такой вот еврейской мистики еще со времен пророков. А с другой стороны, связь еды и текста. Да, потому что то, что ест пророк Иезекииль, это, кстати, такой вот, можно сказать, кроме соты, уникальный случай, да, когда он ест. Обычно пророк получает либо некоторое видение, да, либо слышит голос, да, но когда он съедает текст, да, съедает свиток, да, это употребляет текст. Да, и мы видим, что все заканчивается Рабби Нахманом, да, который и говорит о том, что, по сути дела, когда человек ест, он употребляет текст, он употребляет буквы. Да, и вот это вот идея того, что когда человек ест, он исправляет мир, и что когда человек ест, он читает, в каком-то смысле слова, да, или употребляет некоторый текст, она, как мне кажется, и является некоторой вот такой кардинальной, красной нитью проходит через всю историю еврейской мистики. Благословение, да. Вот мы говорили, что благословение, оно, собственно, включает эту искру, да, благодаря резонансу с еврейскими буквами. Поэтому, чтобы есть правильно, нужно учить иврит прежде всего, иначе искры не заискрятся. Вот, поэтому... Спасибо. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, вот в этот микрофон. Ну, смотрите, значит, здесь Здесь есть, как во всем вообще иудаизме, да, некоторая сложная диалектика партикулярного и универсального. Что, с одной стороны, та история, которую мы здесь читаем, это история всего человечества, потому что она начинается с Адама, да, вообще с плода добра и зла. Да? И вообще все там избавление, исправление, оно носит некоторый такой космический и всечеловеческий характер. Да? Но с другой стороны, по крайней мере, так как это представляется в еврейских источниках, да, так получилось, да, по всем известным причинам, да, так как это излагается в еврейской истории, да, так получилось, что у евреев в этом процессе исправления есть некоторая особая роль, да, поскольку у них оказались какие-то ключи, да, к этому исправлению, в частности, святой язык, в частности, там, заповеди, да, которые вот каким-то образом действуют для избавления этих самых искр. Да. И поэтому действительно, да, для... Как бы я не хочу представлять наших, значит, вот, хасидских учителей или там еврейских мистиков с какими-нибудь такими универсальными гуманистами. Нет, они действительно считали, что в основном, конечно, это происходит через, как бы, через евреев, да? То есть через иврит, через определенные практики, которые связаны с еврейским ритуалом. Да? И именно они сакральный характер имеют. Да? Но при этом это некоторое такое действие, которое как бы не только внутри иудаизма происходит, да, а оно имеет некоторый космический характер, да, такой вот универсальный характер. То есть эффект от этого универсальный. Да. И к этому, ну, как бы известно, что в иудаизме вполне можно присоединиться к этому процессу, никто не мешает. Ну, то есть будут сильно отговаривать, но в принципе. Еще вопросы?
Скорее, наверное, не вопрос, а некая заметка на полях. Когда мы говорим о том, что человек, употребляя пищу, употребляет буквы, это, наверное, все-таки проистекает от того, что люди, которые утверждали это, еще не знали, да, что, ну, предположим, вода несет в себе определенную информацию. И так как пища в основном состоит, да, там вот, из воды, тоже несет некую информацию. И вторая заметка, когда говорят, что в человеке есть искра Божья, скорее всего, говорят о том, что он все-таки питается кошерной пищей.
Вот первое ваше замечание, на самом деле, очень интересное, потому что оно хорошо ложится в одну из этих теорий, где эти буквы — это логос, да, то есть это речения, при помощи которых творился мир, то есть это, по сути дела, некоторая внутренняя структура мира, да, структура материи, да, которая имеет некоторую внутреннюю структуру и несет, как вы правильно говорите, некоторую информацию. Да? И поэтому это вполне можно понять так, да, осовременивая это, да, что это фактически усвоение той самой информации, связанной со структурой материи, которая заложена в ней в момент творения. Там, да? Дайте микрофон.
У меня вопрос такой, может быть, немного в сторону. А когда примерно были унифицированы благословения на еду, и были ли какие-нибудь там жаркие дискуссии, что вот это надо благословлять так, а не так, иначе мир сломается?
Ну, да, вопрос был про то, когда появились благословения на еду, и были ли разногласия по поводу формулировок. Ну вот, насколько я знаю, да, благословения на еду не являются какими-то магическими формулами. Да? То есть это не, на самом деле, сама форма благословения менее важна, чем интенция, да, и тем то, что, как бы, для чего произносится это благословение. Да? Словно говоря, это не какая-то магическая формула, которая сама по себе, да, действует каким-то образом, да? А действует... Кавана, да, действует, как мы видели, да, действует некая интенция, намерение, да, которое выражается святым языком. Да, то есть вот принцип того, что для того, чтобы эти искры как бы там пробудить, да, нужно на святом языке, да, поскольку там буквы, которые там спят, да, они тоже как бы буквы святого языка. Да, пробудить нужно произнести некоторую речь, да, на иврите, да, это универсально. А формулировки, они возникли в талмудический период, да, и они менялись действительно, там, если проследить, да, там, по рукописям, там разные бывают формулировки, и такие, да, и здесь принципиально не точность формулировки, да, принципиально само действие, да. Последний вопрос, потому что мы должны программу
да.
соблюдать.
Я на самом деле не столько вопрос, сколько комментарий по поводу двух предыдущих, особенно вот предыдущий, который перед последним был, по поводу букв и так далее. На самом деле, по-моему, что касается букв, возможно, здесь это как-то связано, и вот последний комментарий тоже был связан с Талмудом. Если не ошибаюсь, это трактат Санхедрин, там было сказано о том, что однажды Моисей видел, как Бог украшал буквы тагинами, да, и в дальнейшем мы знаем, что Раби Акива этим занимался, он толковал каждый тагин. И дело в том, что сама традиция, вот у соферов есть классификация букв. И после Шеврата Келим, после разбиения Келим вот в мире Адам Кадмон, в Адам Ришон, когда он разбивался, то некоторые буквы упали, некоторые удержались. И существует классификация. Соответственно, Шат Несгац, например, буквы, которые имеют три тагина и так далее. Там один тагин, три тагина и ноль тагинов. Возможно, то, что мы говорим об искрах, возможно, это те, которые не упали, либо это каким-то образом может быть связано просто с графикой также. Помимо различных смыслов мистических, это может еще быть связано непосредственно с культурой графики. Так как мы читаем книгу и воспринимаем ее, как вы справедливо заметили про Давида, то, что он сказал, «Таму веру китов Хашем», «Таму веру» уже, это получается и «вкушайте, и смотрите» тоже, да, то есть через глаза. И я думаю, что, может быть, здесь есть связь, какая-то связь с графикой и с традицией соферов. Спасибо.
Да, интересно, мы про это подумаем. У меня так прямо сейчас нету сходу что-то сказать на тему каллиграфии, да, вот в этой теме. Да, но вот то, что последнего сказали про Таамур-У, это интересно, потому что «вкушайте и смотрите» — это те два элемента, которые были у Иезекииля как раз, да, потому что он сначала, как бы у него была некая визионерская глава, да, а потом вкушение, да, и у него одновременно было съедание, то есть, в основном говоря, съедание и визионерство, они связаны, да, некоторым внутренним образом. Спасибо большое, мы будем рады. Я буду рад с вами еще пообщаться, если кто-то захочет в кулуарах, а сейчас мы всех приглашаем во дворик, да, на попытаться правильно съесть молочную еду.